это «Медуза».
Мне, конечно, очень интересной штукой в этом нарративе кажется, что он вообще-то отрицает существование какого-то народа в России. Это вот такой взгляд, ну и в прошлое, и, видимо, в настоящее, в котором человек видит только государство. Вот есть российское государство, есть иностранные государства. И если что-то произошло, то значит, это сделало какое-то государство. И если это сделало не российское государство, потому что это сделано против него, ну, значит, иностранный, больше некому. Вот мы в такой парадигме просто не видим больше никого. Смотрим на Россию и говорим, ну что, действительно, вот вы считаете, что люди чего-то захотели и сделали? Не может такого быть. Должен быть французский шпион.
Привет. Вы слушаете подкаст «Прошедшее время». Здесь мы обсуждаем разные способы говорить про историю России, ее соседей и не только, и пытаемся понять, что они означают для современности и для будущего. Я Сергей Фокин, учитель истории в международной школе.
Меня зовут Дмитрий Карцев, я редактор «Медузы» и выпускник историко-филологического факультета.
В этом подкасте мы будем говорить о том, как еще можно смотреть на явления нашей истории, про которые нам как будто все понятно с детства. Мы хотим показать, что привычные нам со школы формулировки и представления не единственно возможные и не единственно верные. Мы хотим смотреть на события с разных сторон, подвергнуть сомнению концепцию исторической справедливости, которую так любят использовать для оправдания поступков и идей.
И сегодня мы поговорим про русский бунт. Почему вообще мы взяли эту тему, почему мы решили об этом поговорить?
Идея на самом деле в том, чтобы поговорить о том, как вообще восстания, бунты, мятежи описываются в истории России. Потому что понятно, что это события, которые происходят, они происходят регулярно, и, разумеется, имеющиеся у нас российские исторические нарративы дают им какую-то оценку, объясняют, откуда они берутся. Мы хотим посмотреть, что это за оценка, как подобные события описываются, что вообще значит мятеж в истории России, и, как всегда, попытаемся понять, можно ли и имеет ли смысл пытаться говорить об этих вещах как-то по-другому. Можем ли мы вложить другое значение в бунты? Мы будем говорить про разные события и про разные исторические эпохи, но в качестве основного примера взяли восстание под предводительством Пугачева, и потому что оно... ну, просто хорошо подходит, там много тех элементов, которые нам интересны и которые мы видим в других восстаниях. Но и просто потому, что, наверное, это одно из самых ярких, если не самое яркое восстание в истории России, и такое модельное, то, что приходит в голову, когда думаешь о мятеже толпы.
Мне кажется, что это именно та составляющая правления Екатерины II, которая... в каком-то смысле запомнилось больше всего и осталось в нашей исторической памяти. Причем осталось фразой, написанной Пушкиным через почти 50 лет, даже нет, больше, через 60 лет после самого бунта в повести «Капитанская дочка». И мне кажется, это очень характерная штука, потому что вот это осталось в исторической памяти. А сама фраза сказана сильно позже событий. Если точнее, там сказано у Пушкина: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный в «Капитанской дочке». И что самое важное, что в тот момент, когда нынешние российские власти, когда им надоедает говорить о том, что вы хотите как в Париже, или вы хотите как в Киеве, или где бы то ни было еще, применительно к своим репрессивным законам против протестующих. Так вот, в этот момент обязательно вспоминается это клише и говорится о том, что вот если русские люди, то есть россияне имеется в виду, бунтуют, выступают, то обязательно это все заканчивается пугачевщиной или чем-то таким. В общем, по-моему, самое время разобраться, что такое на самом деле было восстание Емельяна Пугачева, насколько оно было бессмысленным и беспощадным, ну и прежде всего, на самом деле, бессмысленным, потому что его беспощадность — это как бы характеристика, но не суть.
Так, давай я коротко напомню, что там вообще было.
Пугачевское восстание — это 1773-75 годы, ну то есть где-то середина правления Екатерины II. Начинается оно на Урале. Пугачев называет себя Петром III, то есть чудом выжившим мужем Екатерины II. К нему присоединяются казаки, уральские заводские крестьяне, местные народы, башкиры, татары, чуваши, потом крепостные крестьяне. Восставшие легко захватывают маленькие городки и крепости, иногда они сами им сдаются. Но перед большими отрядами регулярных войск пасуют. Захватили всю территорию вокруг Оренбурга, Оренбург взять не смогли. Отошли от Оренбурга, пошли на Казань, Казань почти взяли, но без Кремля. Так что восстание охватывает очень большие территории, к нему присоединяется много народу, но в итоге после очередного поражения свои же сподвижники выдают Пугачева властям. Его казнят, еще через несколько месяцев подавляют оставшиеся очаги бунта. Когда мы читаем про восстание в таком, ну, привычном нам российском историческом нарративе, в первую очередь возникает вопрос, для чего все это было. На самом деле так зачастую объясняют провалы восстаний. Если мы читаем про Болотникова, про Разина, про Пугачева, в учебнике чаще всего проскальзывает фраза о том, что восстание провалилось, потому что у него не было внятных и достижимых целей. Зачем бунтовали, почему бунтовали? Появляется такой образ людей, которые, ну, не очень образованы, ну, то есть вообще не образованы. Они не вполне понимают, что делают. Вот они бросают свой привычный труд, идут всех убивать, все жечь. Зачем, не ясно, конкретной цели у них нет. И поэтому потом приходят регулярные войска, все это подавляют и восстанавливают привычный порядок. Ну и вот это, собственно, одна из идей, которые я хотел бы сегодня обсудить и понять. Правда ли эти бунты такие бессмысленные? Есть ли там вообще, ну, во-первых, какая-то понятная цель, а во-вторых, какие-то внятные результаты? Зачем эти люди умирали и убивали?
Я тут хочу еще добавить одну вещь. Вот всю ту же самую фразу, которая меня не отпускает про бессмысленность и беспощадность, сказал, вообще говоря, не только классик русской литературы, солнце русской поэзии, и, к слову, довольно молодой человек, ему тогда было 37 лет, но еще и дворянин Александр Пушкин. Я вообще-то понимаю, что для Александра Пушкина дворянина, предполагаю, большой радости от восстания крестьян, казаков, башкир и других представителей нерусских народностей действительно было не очень много. Очень интересная штука, что мы через там, 200 лет да, смотрим на эти события глазами представителей привилегированного сословия, да, а не так, как по-другому мы могли бы на это смотреть. Но это, мне кажется, тоже важный момент. Предлагаю об этом как минимум подумать. Поговорить с нами про бунты в российской истории мы пригласили научного сотрудника университета Гиссена, историка с кафедры восточноевропейской истории Глеба Казакова.
Дело в том, что, мне кажется, взгляд на бунт, что он всегда бессмысленный, у него нет цели, да, что это просто хаотичное некое движение, мне кажется, это довольно-таки новое явление в научно-популярной, мне даже кажется, литературе, или не только литературе, может быть, даже в документальных фильмах, передачах сегодня в России. Потому что между Пушкиным, да, который написал в 19 веке, естественно, в своей строке, и вот сегодняшним представлением есть еще много других эпох, да, и если мы посмотрим на советскую эпоху, то там было совсем, естественно, другое представление, господствующее о том, как трактовать любое восстание в мировой истории, в том числе в российской истории. Там мы можем, конечно, наблюдать определенную героизацию народного восстания, и даже был введен новый термин, да, описание событий, вот, и восстание Пугачева, и восстание Болотникова, и Разина. Об этих событиях говорилось как о крестьянской войне. Термин, который был заимствован у Фридриха Энгельса, который, естественно, писал не про российские восстания, а про восстания немецких крестьян. Вот, то есть разные эпохи по-разному относятся вообще к самому понятию бунта или восстания.
Глеб, а расскажи, пожалуйста, каковы все-таки были цели, кто были те люди, которые собрались вокруг Пугачева, сколько их было, ну и вот вообще с чего все начиналось?
Если говорить именно конкретно о пугачевском бунте, то это факт, что восстание началось не в центральных районах, густонаселенных крепостным крестьянством, а скорее на окраинах российского государства. Само восстание, да, вооруженное выступление началось среди яицких казаков. Такую же схему мы находим и в других восстаниях в российской истории. Например, если сравнивать Пугачевское восстание с Разинским восстанием или с восстанием Болотников, то основной такой движущей силой восстания являются, по крайней мере, в начале, не крестьяне, да, хотя, как я уже говорил, советская историография любила говорить о крестьянской войне, но на самом деле все начиналось с казачества. И изначально это было, ну, такое, да, восстание уральского казачества против притеснения со стороны центральной власти, да, когда в 18 веке, соответственно, казачьи войска, они еще не интегрированы в государственную структуру Российской империи, да, и в структуру российской армии, а рассматриваются как несколько такие полунезависимые сообщества, которые вообще хорошо подчинить центральной власти. Ну и кроме того, в восстании Пугачева участвовали действительно многие нерусские народности, Поволжья и Урала, башкиры, татары, чуваши присоединялись к восстанию. Например, мы знаем, что до сих пор, да, одним из народных героев башкиров является Салават Юлаев, который поддержал в том числе вот восстание Пугачева, один из таких генералов, можно сказать, армии Пугачева. Да, сегодня существует хоккейный клуб из Уфы «Салават Юлаев». Ну, в целом, можно говорить, что началось, да, это с казаческого выступления, протеста против ущемления прав казаков, которые всегда рассматривали себя как несколько автономное сообщество на границе империи, которые не очень-то связаны какой-то присягой по сравнению к центральной власти. А в 18 веке казаков начинают центральная власть, да, еще и до Екатерины, все больше и больше рассматривать как просто часть такой регулярной армии, да, то есть, что неважно, с Урала ты или откуда, воюет Российская империя с Турцией, значит, нужно участвовать в русско-турецкой войне. Воюет она с Пруссией, значит, отправляются яицкие казаки воевать с пруссами. И Пугачев же, его биография довольно хорошо известна, он участвовал в Семилетней войне, и в русско-турецкой войне, и в Польшу он отправлялся. И, собственно, все началось с того, что он попытался сбежать со службы, потому что, как он признавался, мы знаем все допросы Пугачева, хорошо документация о допросах сохранилась, то есть, в принципе, его жизнь довольно неплохо реконструирована, и причины, по которым, собственно, он решился на самозванчество, на восстание. Ну вот устал он от службы, хотел убежать, но его, естественно, преследовали, его еще раз поймали, он снова бежал после первого ареста.
Ты много раз сказал конкретно о пугачевском бунте. Расскажи, пожалуйста, в ряд каких событий он вписывается? Был ли феномен, на самом деле, то есть некий общий ряд событий такого плана?
Но опять-таки тут повторюсь, что восстание Пугачева в целом вписывается в парадигму, в схему, скажем так, казацких выступлений, да, в истории России. То есть, ну, параллельно между восстанием Разина и Пугачева проводилось очень-очень много, даже, можно сказать, некоторые мистические параллели можно заметить. Ну, естественно, я говорю с определенной иронией о мистических параллелях, о том, что они случились практически с перерывом в одно столетие, и мы знаем, что Пугачев был родом из станицы Зимовейской Донского казацкого войска. И вроде бы как в той же станице родился и Степан Разин. И народные представления, естественно, это действительно факт, рассматривали Пугачева как такую реинкарнацию Разина. Легенды о Разине, которые сохранились, естественно, на Дону, говорили, что вот как бы снова придет такой вот предводитель-освободитель, начнет борьбу против изменников, бояр всяких, да. И вот действительно случилось в конце 18 века, происходит восстание Пугачева. Но дело в том, что просто это, наверное, два самых распиаренных восстания, да, в истории российского государства, Разина и Пугачева. Но были и другие восстания. Чуть менее известно восстание Кондратия Булавина, опять-таки на Дону при Петре I. Все тоже, в принципе, можно списать и в восстание Болотникова в начале 17 века, хотя там несколько есть своя особенность. Это оно происходит во время смутного времени, то есть с одной стороны, восстание, с другой стороны, Болотников поддерживает второго самозванца, но тоже можно сказать, что действительно Болотникова тоже поддерживало южное казачество на южных границах русского государства. Вот это, наверное, основные восстания, которые можно назвать. А мелких выступлений групп казаков их гораздо больше, конечно, было и в 17 веке, и в 18 веке можно вспомнить. И Пугачев был не последний, какие-то небольшие все-таки еще и мятежи на казацкой периферии, они продолжались и после Пугачева. Хотя, конечно, не в таком размахе.
Все-таки была ли у них какая-то цель, чего они добивались?
Если говорить о цели, то мы говорим о бунте, да, уже прозвучал термин восстание, да, я думаю, что наверняка всплывет в нашей сегодняшней беседе термин революция, но это все-таки разные понятия, да, если мы говорим о революции, да, то она часто делается какой-то политической силой, с лозунгами, у которых есть программа, да. Какой-нибудь дворцовый переворот тоже подготавливается обычно лицами, приближенными ко двору или гвардейской военной элитой, или теми же дворянами. А если говорить все-таки о народном восстании, да, все-таки если мы говорим о Пугачеве, то это народное восстание или бунт, то, конечно, нельзя предполагать, что у восставших казаков будет уже программа с пунктами расписанная, и где будет изложено устройство России после того, как, значит, казаки дойдут до Москвы. Нет, конечно, такого нету. Но, с другой стороны, цель в чем? Изначально цель любого такого народного выступления, то есть оно не просто так начинается, а это всегда ответ на некую несправедливость или воспринятую несправедливость. То есть бунт часто ответ на некое нарушение неписанного договора или писанного договора с одной стороны. То есть, если часто центральная власть начинает притеснять некие привилегии, например, того же казачества, и казаки считают это нарушением некой традиции, которая вот издревле существовала, то это приводит к выступлению. И, соответственно, он потом начинает к нему, естественно, после первых успехов присоединяться уже какие-то другие притесненные группы. Да? То есть, потом могут присоединиться крестьяне, которые, соответственно, уже недовольны помещиками своими, да, и добавляется, соответственно, требование отобрать земли у помещиков, распределить среди крестьянства. Да? То есть, любой крестьянский бунт, он в этом заинтересован. Если какие-то нерусские народности, соответственно, у них могут быть свои требования. Да? Например, ослабление какого-то налогового гнета, отмена насильственного перекрещивания в православие, например. То есть это как бы снежный ком нарастает.
Хорошо. Чего хотели, более-менее понятно. А чего могли добиться? Вообще вот эта идея восстать против государства, против угнетающей тебя империи, и что-то от нее получить. Это реально? Это получалось вообще в российской истории и не в российской? Или в целом единственное, чего можно добиться в этой ситуации, это приходы регулярных войск, которые все равно тебя убьют?
Да, тут, конечно, вопрос о том, может ли быть бунт удачным, если у нас примеры такого. Не помню сейчас дословную цитату. Бунт не может быть удачным, иначе мятеж называется иначе. Или мятеж, да?
Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае зовут его иначе. Это строчка, которую сочинил Маршак, переводя какого-то английского поэта.
Да, спасибо, вот именно это я имел в виду, да. Действительно, да, если мы что-то называем бунтом, то все-таки, наверное, вы согласитесь, что слово бунт есть такой какой-то привкус негативный, да, то есть хорошую вещь бунтом не назовут. И почему советская историография любила вводить новые термины, там, крестьянская война, крестьянское выступление, а бунт как-то неудобно. Конечно, я прямо статистику по всей мировой истории, да и даже по российской истории никогда не делал, но это факт, что большинство выступлений, особенно народных бунтов, да, мы говорим о народном, низовом бунте, бывают неудачными. То есть, в основном они, конечно, подавляются. Бунт, который действительно вдруг приведет к власти какие-то восставшие силы, ну, это явное исключение. В китайской истории у нас такое бывает, да, что восставшие могут новую даже династию правящую организовать. Если мы говорить о русской истории, то да, большинство выступлений, и тот же Ярзин, и Пугачев, ну, все заканчивают где? На плахе, естественно. Но есть такие примеры все-таки чего-то позитивного. Ну, во-первых, если говорить о том же восстании Пугачева, то часто как происходит, что хотя восстание подавляется центральной власти, все равно важно понять причины. То есть, если произошло такое массовое выступление, да, здесь надо понять, из-за чего и как это предотвратить в будущем. Ну и мы знаем, например, что екатерининское правительство, оно после подавления восстания Пугачева проводит всеобъемлющую реформу управления.
Да, и они начали изучать причины восстания сразу же. Одно из указаний, которое было направлено на карательные экспедиции, было создать, собственно, комиссию, которая изучает причины восстания.
Да-да, то есть проводится всеобъемлющая губернская реформа в управлении. Ну и некоторые послабления в положении, например, государственных крестьян происходят. И несколько меняется взаимоотношение все-таки с казачеством в том числе. Казацкие войска более усиленно интегрируются в состав российской армии. И вообще, именно после восстания Пугачева, с одной стороны, происходит некоторое закручивание гаек, например, запорожское казацкое войско, оно ликвидируется, да, оно распускается. Но с другой стороны, потом, в следующие там, лет 100, за 19 век, будет появляться большое количество новых казачьих войск, в основном вдоль границ Российской империи. И казачество, в принципе, превращается в некое такое привилегированное сословие, ну, по сравнению с крестьянами. Да, то есть, они, несмотря на поражение восстания, да, не превращаются в крепостных. А наоборот, офицерский казацкий состав, он часто получает дворянские титулы, они превращаются все-таки в новых дворян, а рядовые казаки, ну, превращаются в отдельное сословие, казаческое сословие Российской империи. И основной его смысл существования – это несение военной службы. То есть они должны отвлекаться как бы на зов власти. Если идет война, то они вот организуют новые войска, и поэтому, видимо, казаков они будут жить в Париже, да, при войне с Наполеоном, и будут участвовать практически во всех остальных войнах Российской империи, ну, вплоть до революции 17-го года. Хотя, даже если восстание бывает неудачным, какие-то послабления или реформы со стороны центрального правительства возможны, но, естественно, параллельно с этим в других каких-то сферах идет закручивание гаек. Например, как мы называем сегодня реку, на которой вот началось восстание Пугачева?
Урал.
Урал, да. А называлась она раньше по-другому.
Она называлась Яик?
Да, и, соответственно, и войско называлось Яицкое казачество на этой реке.
Ну, в целом, если после восстания привилегии достанутся мне, а репрессии обрушатся на реку, то я не против.
Но понятное дело, что зачинщиков восстания на плаху, значит, или в кандалы. Но это называется политика переименования восстания, то есть победившая центральная власть заинтересована, естественно, в том, чтобы стереть любые упоминания о выступлении, да, соответственно. В том числе вот надо было переименовать реку и казацкое войско, чтобы вообще никакого воспоминания о том, что были некие такие вот элитские казаки, которые подняли оружие на Екатерину, на царскую власть. Надо было это все стереть. Но есть у нас, в принципе, пример и вообще успешного, скажем так, бунта в российской истории. Например, вспомним соляной бунт. С середины 17 века и в 16 веке по российскому государству прокатывается целая череда городских бунтов. То есть это не выступления на периферии крестьянско-казацкие, а городские бунты, часто именно в самой столице, то есть в Москве. И вот 1648 год, соляной бунт, который, в принципе, он побеждает, можно сказать. Да? Его подавить в этом плане не удается. Нет никакого розыска виноватых. Массово на плахе никого не казнят, и даже по требованиям оставших в итоге созывается новый земский собор, который утверждает новый законодательный текст, соборное уложение. Толпа расправляется с некоторыми неугодными, наиболее ненавистными боярами, самостоятельно линчует их. Ну а очень неугодного толпе фаворита царского Бориса Морозова ссылают в ссылку. Царь Алексей Михайлович слезно упрашивает оставить его в живых, и его, значит, на растерзание толпе не выдают, но отправляют в ссылку, с которой, правда, он вернется и снова будет при дворе, когда все это поутихнет. Но вот пример удачного восстания. Чем часто удача восстания обусловлена? Ну, поведением войска. Например, вот центральная армия, так сказать, Екатерининская, она в подавлении бунта участвовала, Пугачевского, да, а вот стрельцы московские во время соляного бунта подавлять или как-то расправляться с восставшими отказались. А что же это делать, если под рукой нету пехотинцев, которые будут тебе помогать? Ну, вот остается только договариваться с восставшими. И поэтому, в принципе, соляной бунт – вот один, наверное, пример удачного восстания.
Ну, и, видимо, надо поближе к царю начинать свое восстание, если хочешь, чтобы оно было удачным.
Конечно, да. И, опять-таки, статистически не знаю, правда или нет, но восстания, бунты в столице, наверное, больше имеют шансы на успех.
Мы поговорили про казачий бунт и чего казаки хотят, и что они получают в итоге. Крестьяне, крепостные крестьяне, которые довольно активно и охотно принимают участие в бунте Пугачева, они на этом что-то выиграли, что-то проиграли, если говорить о бунте как о какой-то стратегии взаимоотношений с государством. Для крестьян это все еще было бессмысленно, или они что-то себе сумели навоевать?
Хороший вопрос-то. Наверное, говорят, что существуют, возможно, разные мнения на этот счет. Я думаю, что если вы поговорили с каким-то другим историком, он, может быть, вам какое-то другое мнение высказал, но я выскажу все-таки свою точку зрения, что нет, послабление положений крестьян существенных не наблюдается, особенно крепостных крестьян. Да? То есть есть государственные крестьяне на государственной земле, а есть крепостные крестьяне в частном владении, ну, отдельных помещиков, да. Никаких послаблений нету, и дальше крепостное право, оно будет в каком-то смысле только становиться хуже, да, то есть крепостное право это у нас отменят только уже при Александре II. Правда, с другой стороны, большую реформу, которую провела Екатерина II по итогам восстания, это административная реформа, то есть была введена более эффективная система, как, если что, вовремя распознать, чтобы никто в никакие большие войска не собрался, да, не вооружился, и новое восстание не начало. Действительно, крупных таких, ну, подобных пугачевскому бунту у нас, собственно, больше и не будет в истории. Крестьянские выступления будут в саму эпоху отмены крепостного права будет, и после отмены крепостного права будет, когда будут слухи распространяться, что право отменили, а настоящий указ, естественно, нехорошие вельможи утаили, и поэтому на самом деле безвозмездно всю землю отдали, и надо ее пройти забрать. Будут такое, но ничего подобного по размаху пугачевскому бунту наблюдаться больше не будет. А так крепостное право все равно будет существовать дальше, да, то есть никуда оно не делось. Если мы посмотрим на более раннюю эпоху, да, до Пугачева, участие крестьян в восстаниях 17 века, то тоже по итогам восстания никаких уступок крестьянству в этом плане не делается. И скорее, может быть, методом борьбы крестьян с крепостным правом. Часто в российской истории это был не бунт, это бегство. Россия большая, как бы убежать можно, да, не поймают, не найдут. Куда угодно. В Сибирь, в Польшу, на юг. И дальше под новым именем...
А в казаки?
В казачество бежать. Ну, потом в казачество бежать становится сложным, да, потому что казаки сами уже под контролем государственным. Ну, бегут, записываются на новых землях, вот, собственно. То, что принято называть очень сегодня критично рассматриваемым термином Новороссия, да, ну, вот именно территории Черного моря. Ну, вот туда бегут и записываются в государственные крестьяне, пытаются записываться в однодворцы, да, то есть вот такой инструмент борьбы.
То есть государство, столкнувшись с бунтом, дальше учитывает его в своей политике, но не в том смысле, чтобы как-то облегчить жизнь крестьянам, а чтобы сделать более эффективным подавление любых восстаний.
Если мы говорим о взаимоотношениях с крестьянством, то да, я бы сказал да. Реакция на восстание кочевых народностей, но она немножко могла отличаться, потому что просто по требованиям восставших, из-за чего, например, часто могли восставать казахи, башкиры, да, сужение количества доступных им пастбищ, когда вот взяли, построили засечную черту там и отрезали кусок земли, а им там надо свои табуны пасти. Ну, как бы, у них голод начнется, да, это их земля, они привыкли к тому, что вот они в определенный сезон отправляются вот на те вот поля выпасать весь свой скот, да, и поэтому вот это может стать причиной восстания. Политика перекрещивания, подталкивание к перекрещиванию в православие тоже могла быть причиной выступления. И поэтому нужно смотреть в каждом индивидуальном случае, как бы, что послужило толчком к выступлению тех же калмыков, башкир, да, или казахов, и как на это в итоге все-таки отреагировала центральная власть. То есть все равно, конечно, сам факт восстания, ну, он часто заставлял задуматься, какие просчеты сделала там местная администрация. Часто, естественно, локальные восстания, они были связаны с какими-то, может быть, притеснениями или просчетами именно локальной администрации, то есть локального губернатора, а не правительства прямо в Петербурге. Да, его могли сместить, или могли все-таки действительно как-то по-другому перерезать территорию, чтобы все-таки какое-то количество пастбищ, значит, традиционных вернулось, да, в использование кочевникам.
А если немножко выйти за пределы России и в целом вот поговорить про бунт как стратегию взаимоотношения общества со своим государством, это работает или лучше как-то по-другому?
Мне кажется, что часто, опять-таки, в такой околонаучной среде в России существует представление об уникальности российского бунта, да, что вот он такой вот особенный, и сейчас русский народ склонен. То есть парадокс – это современная российская пропаганда. С одной стороны, бунт всегда он бессмысленный, и вроде бы, как всегда, это дело рук каких-то иностранных спецслужб. Но, с другой стороны, есть признание, что вот русский народ склонен, да, к бунту, потому что ну, столько было разных восстаний и революций, да, и Путин любит повторять, что как бы, ну все уж добунтовались как бы, российский народ в своей истории, больше, мол, не нужно. То есть парадокс, да. Но это тоже, конечно, явное преувеличение, потому что, ну, естественно, мы тоже можем найти в истории Германии, Англии, кого угодно – большое количество народных выступлений, да. И логичнее всего, наверное, сравнить с Францией, где тоже была такая сильная централизованная монархия, да, если мы говорим о том же раннем новом времени, то есть век 17-18. В истории Франции мы найдем огромное количество крестьянских выступлений, и городских волнений найдем много. В истории Германии мы видим в 16 веке большую крестьянскую войну, событие, которое породило термин «крестьянская война», да, это событие после реформации в 20-е годы 16 века в Германии. Но реакция власти, она, в принципе, всегда похожа, да, то есть центральная власть, против которой восстали, она всегда старается бунт подавить, зачинщиков наказать и как-то, возможно, все-таки какие-то просчеты в администрации улучшить, какие-то реформы провести. Хотя, например, тоже немецкое крестьянство по итогам крестьянской войны 16 века, по последним данным немецкой историографии, никаким большим улучшением в положении крестьянства эта война не приводит. Но, естественно, мы можем найти, опять-таки, в мировой истории иногда и примеры успешных бунтов. Редко, как я уже упоминал, но такое тоже бывает. Опять-таки, конечно, вопрос, бунт революции – это одно и то же или нет, но, например, история США построена тоже на таком мифе о успешности бунта, да, что вот колонисты сражались за свои права и обрели независимость, да, от метрополии. Можно говорить о английской революции 17 века, которая, в принципе, тоже можно рассматривать как череду разных народных выступлений. Бывает, что бунт оказывается успешным, но все-таки это редкость.
Хорошо. Ну вот в такой народной памяти Пугачевское восстание огромное, важное. Думаю, что не в последнюю очередь за счет Пушкина. Про него помнят, про него говорят, его приводят в пример. А в целом, если пытаться смотреть на количество участников, на опасность всего этого для государства, на сложность подавления, на количество жертв, это действительно было такое нерядовое восстание? Оно действительно как-то сильно угрожало императорской власти? Или мы все-таки немножко постфактум его раздуваем за счет его литературной красивости?
В целом, конечно, это было по размаху очень-очень крупное восстание, да. Сложно, конечно, сказать, насколько прямо в панику оно ввело петербургский двор все-таки от Урала и от Поволжья, да, там Казань, например, войск Пугачева осаждало. Ну, до Петербурга все-таки это не близко, да, и там уже начинается немножко, ну, другой демократический состав населения. Понятное дело, что он же Поволжье, действительно, часто восставших поддерживали не русские народности. Но примкнули бы крестьяне Черноземья, соответственно, или центрально-российских регионов к восстанию. Ну, кто знает, да, то есть история сослагательного наклонения не знает, как говорится, но пофантазировать иногда все-таки хочется. Но вряд ли все-таки восстание Пугачева могло бы дойти до Петербурга и сделать Пугачева таким квази-императором Петром III. Просто потому, если просто посмотреть на военные успехи восставших, то вы быстро увидите, что в основном там поражение за поражением. И восстание, оно так немножко кочует из региона в регион, не потому что оно разрастается и, да, и все больше территории завоевывает, а потому что, ну, из-за поражения приходится как бы уходить на новую территорию, надеяться, что там, значит, новые люди к тебе прибегут, да, поддержать восстание. То есть больших военных успехов у Пугачева-то не было.
Вот это как раз интересно. То есть ты говоришь, что успехов не было, но восстание огромное.
Да, конечно, да. То есть большое по продолжительности, да, и по территории охваченной, но без крупных каких-то успехов. Крупных городов не было взято, да, крупных военных побед не одержано.
Подожди, ну Казань была взята?
Ну, не до конца все-таки там, центр города...
Кремль остался.
Кремль, да, он не сдался восставшим. Но им часто приходилось дальше быстро менять свою локацию, потому что войско Пугачева преследовалось правительственными войсками. Да, и осада Казани в целом тоже была в этом плане неуспешной, да, то есть закрепиться в городе не получилось.
Меня, на самом деле, вот в рассказах про восстание вообще и... Пугачевская в частности, немножко смущает вот эта идея бессмысленного бунта. То есть мы беремся составить какой-то исторический нарратив, и мы говорим, а вот здесь у нас огромное событие, огромное количество людей в нем участвует, оно происходит в течение долгого времени, и это просто бессмысленно. Это вот просто так получилось. Ни для чего.
А я вот, если позволите, задам, может быть, встречный вопрос. Сергей, ты преподаешь в школе, как о том же восстании Пугачева, ну или можно Разинское сказать, как они описываются в школьных учебниках? Они игнорируются или под каким тезисом об этом рассказывается в школьных учебниках?
Нет, конечно, про все это рассказывается. Ну и тут нужно сказать, что в школе учебников много, и они разные. Понятно, что и городский бунт 17 века, и... Болотников и Булавин, и Разин и Пугачев, про все это есть главы довольно обширные. То, что я назвал бы общим, это очень невнятные цели. Нам не говорят толком про цели восстаний. Или открыто говорят, что нормальных целей не было. Нам говорят про причины. Вот там, я не знаю, либо тяжелый налоговый гнет, либо какие-то зверства властей, либо что-то еще. И люди не выдержали и взялись за оружие. А чего они хотели достичь? Да непонятно, чего они хотели достичь, и не могли ничего. Но вот потом удалось вернуть все в норму. Мне-то в этой ситуации кажется, что мы оказываемся в заложниках у, ну, истории государства российского. Если мы пишем историю государства, как нам приходится упоминать, наверное, почти в каждой нашей беседе, главенствующий такой привычный нам исторический нарратив России – это, спасибо Карамзину, как раз история государства. То действительно бунт населения против собственного государства – это вещь максимально бессмысленная. Государство, казалось бы, должно быть сильным и успешным. Зачем против него бунтовать? Оно же твое. Но если мы какое-то важное событие считаем бессмысленным, то, наверное, мы смотрим на него не с той стороны, с которой оно имело бы смысл. Если мы немножечко отойдем вот от истории российского государства, вот как мы можем говорить о Пугачевском бунте, чтобы он стал осмысленным? Чтобы мы поняли, почему это происходит и зачем это происходит? Если говорить об истории российского общества, а не российского государства, то для общества бунт – это тоже что-то кровавое, бессмысленное и беспощадное? Или в нем есть что-то рациональное?
Это факт, что карамзинское видение истории России подразумевало... что во главе угла стоит именно история государства, да, и названа труд «История государства российского». Да. И, в принципе, мне кажется, что именно тенденция последних лет, наверное, путинских лет в истории России, это возвращаться в каком-то смысле к этому стандартному карамзинскому нарративу, ну, или, по крайней мере, пытаться. Но дело в том, что, опять-таки, хочу обратить внимание слушателей, что как-то забываем 70 лет советского периода. На самом деле там был совсем другой нарратив. Конечно, тоже история государства была важна, но именно вот социальная история рассматривалась гораздо более пристально, чем, естественно, вот во времена Карамзина. То есть, да, история народа, скажем так. Да? И, естественно, главный нарратив советской истории был построен на идеологии марксизма-ленинизма, да? На формационном подходе к истории, что значит первобытный строй, рабовладельческий строй, феодальный строй, потом сменяется капиталистическим, а потом будет, естественно, коммунистический строй. И в рамках этого подхода народные восстания, естественно, рассматривались как борьба угнетенного класса с угнетателями. Да? Соответственно, если мы говорим там, о восстании 17 века, то это скорее выступление крепостных, да, против феодалов. Да? То есть это вот расшатывание феодального строя. То есть есть и другие нарративы, да, если брать Советский Союз, то там был предложен другой нарратив, как объяснять все эти восстания Пугачева, Разина и так далее.
К советскому нарративу у меня другой вопрос. На самом деле у меня есть ощущение, что вот этот разговор об истории народа – это тоже государственный разговор просто определенного государства. Потому что, если я правильно понимаю, советский нарратив, он игнорировал или в значительной степени игнорировал то, о чем ты сказал с самого начала, что это было казачье восстание. То есть, что это была другая общественная группа. Что угнетенные классы, так называемые, они вообще по статусу довольно сильно друг от друга отличались. Он игнорировал, например, тот факт, что одно из главных требований помещичьих крестьян в значительной части восстаний был не вообще освобождение, а переход в государственный крестьянин. Это немножко другая группа, но не просто освобождение абстрактное. И что казаки и крестьяне – это разные группы. И еще советский нарратив, вот это ты меня поправь, так это или нет, но он довольно лапидарно упоминал то, чтобы сам советский нарратив сам бы мог назвать применительно к другим местам мира национально-освободительную борьбу, да. Ну, я имею в виду то, что там участвовали люди других этнических групп, поэтому это такой нарратив, он как бы про народ, но он на самом деле про тот народ, который вполне конкретное государство, и я бы даже сказал, вполне конкретная партия, именно коммунистическая, себе воображала, строила и как бы хотела создать.
Это так, да. Действительно, казачество имело очень сложные отношения с советской властью, поэтому упоминание казачества как ведущей силы во всех этих народных восстаниях, оно было, скажем так, ну, не приветствовалось. Опять-таки, возвращаюсь к этому же термину, крестьянская война, поэтому как бы в советской историографии делался упор именно на участие крестьян во всех этих восстаниях или каких-нибудь там посадских людей, да, вот такой русский, угнетенный, с одной стороны, а с другой стороны, действительно, на участие покоренных народов вот, против угнетения, да, царским правительством, например, башкиры. И вот тут-то можно предложить и третий нарратив. Вот в 90-е годы стало появляться большое количество публикаций, скорее западных исследователей, а не российских, которые рассматривали российское государство, причем еще даже 17 века, или даже где-то со времен Грозного, как такую многонациональную империю. Как империю, которая стала в себя уже инкорпорировать другие нерусские народности и, соответственно, училась с ними как-то обращаться, да, и устраивать администрацию на покоренных территориях. То есть такая колониальная империя, но только не в виде заморских колоний, да, как мы, наверное, представляем себе классические там, британскую империю, да, французскую империю, а колониальная империя, ну вот, на суше. И с этой точки зрения, конечно, в 90-е годы стало появляться большое количество публикаций про участие тех же башкир, чувашей, мордвы, черемис, причем и в Разинское восстание, и в Пугачевское восстание, ну и в других тоже выступлениях. Ну и кроме того, сами казачьи войска тоже можно рассмотреть, ну, скажем так, не как отдельную народность, но как некую такую все-таки автономную группу, да, то есть это же не крестьяне были крепостные, которые тоже вот боролись за свою автономию, за свои права. Интересно, что сегодня, за последние лет 10, появился, наверное, еще и новый очередной нарратив или способ о том, как рассказывать о народных восстаниях, скорее не в научной литературе, а именно в научно-популярной или даже псевдонаучной. Нарратив о том, что за любым народным восстанием стоит какая-то вот рука недругов государства российского. Я помню, что попадались мне на глаза цикл передач, снятый, по-моему, в 2013 году, то есть через год буквально после событий, да, на Болотной площади и протестов в Москве на проспекте Сахарова и так далее. И вот через год появляется цикл передач, сделанный по заказу русского военно-исторического общества «История русского бунта», где речь и о городских восстаниях, и восстании Разина, и Пугачёва, и декабристы вот, точно были охвачены. И в каждой серии прослеживается мысль о том, что всегда есть какая-то заинтересованная иностранная держава, которая бунт подогревает, да, что Разин оказывается в этом цикле передач, ну не то чтобы агентом, но играет на руку Османской империи, Пугачёв, естественно, подкуплен французскими агентами. и так далее. Ну, декабристы, не вспомню наверняка, британцы замешаны, то есть все время кто-то какой-то враг. Понятное дело, что это популярный цикл передач, не официальная литература, но вот если просто даже погуглить, что вот Пугачев французский шпион, вы найдете большое количество текстов на разных медиаресурсах, где как бы, да, вот проводится мысль, что неспроста все это было, что вот французы были заинтересованы и подкупили. Что, конечно, не имеет никакого подтверждения в фактах исторических, да, то есть никаким, естественно, французским шпионом Пугачев не был.
Ну, тут при этом надо сказать, что Российское военно-историческое общество – это организация бывшего министра культуры и нынешнего советника российского президента и, кажется, любимого историка Владимира Путина по имени Владимир Мединский.
Мне, конечно, очень интересной штукой в этом нарративе кажется, что он вообще-то отрицает существование какого-то народа в России. Ну, то есть люди вроде, может, как-то живут, там чем-то занимаются, работают, дышат, может быть, но никакого исторического события не может быть инспирировано народом ни в каком виде. Это вот такой взгляд, ну, и в прошлое, и, видимо, в настоящее, в котором человек видит только государство. Вот есть российское государство, есть иностранные государства. И если что-то произошло, неважно что, то значит, это сделало какое-то государство. И если это сделало не российское государство, потому что это сделано против него, ну, значит, иностранный, больше некому. Вот мы в такой парадигме просто не видим больше никого. Смотрим на Россию и говорим, ну что, действительно вот вы считаете, что люди чего-то захотели и сделали? Не может такого быть. Должен быть французский шпион.
Ну да, и именно так, да, что... Ну, это чисто пропагандистская мысль, конечно, что действительно не может быть, ну, русский народ, чтобы на царя-батюшку пошел, ну, как же так? Нет, естественно, это, значит, обманули, свели с пути истинного супостаты. То есть это явно, конечно, такой тезис идеологический, да, с исторической наукой, не имеющий ничего общего. Сюда же можно в этот же, так сказать, котел фактов... Вспомните, года 4 назад выходил фильм по декабристам, Константин Эрнст снимал, я забыл его название.
«Союз спасения».
Да-да-да, «Союз спасения». Вот там тот же самый нарратив, да, естественно. Не про шпионов, но о том, что будет такое заблуждение, это вот черт попутал, да, что ни к чему хорошему не приведет.
Мне нравятся эти сообщающиеся сосуды. Смотрите, как это работает. Если им, пропагандистам действующей власти, нужно доказать, что никакое восстание, выступление против нее не должно случиться, потому что нам будет опасно, они забирают материал из прошлого, да, они говорят, вот, посмотрите, русский бунт бессмысленный и беспощадный. И одновременно они в то же прошлое закидывают свой нарратив о современности, да, то есть они как бы про современность считают, что все инспирировано проклятым Западом и печеньками Госдепа, и они в прошлое это отправляют. То есть это такой, получается, замкнутый круг, в котором все это вот у них существует. Это, конечно, такая интересная штука, но я хотел, Глеб, спросить у тебя в связи с этим вот о чем. Я так понимаю, что при этом источники у этого нарратива тоже существуют. Ведь там Мосье Пугачев или там, я не помню, барон Пугачев, о нем говорили уже тогда. То есть, видимо, уже тогда ходила эта легенда, да, или что?
Если коротко, то да. И через несколько лет после восстания выходит, если не ошибаюсь, анонимный французский роман о Пугачеве, где Пугачев является главным действующим лицом. И он там представлен, конечно, не безграмотным мужиком, да, казаком, раненым 10 раз, куда такое можно, а он такой вот джентльмен, да, такой представитель именно скорее аристократии европейской, он путешествует по Европе, он думает думы о лучшем устройстве государства. Не помню уже все его подробности этого романа. И как-то вот в итоге оказывается в России и выдают себя за Петра Третьего и так далее. То есть он такой образованный человек. Но это роман, господи, какого-то анонимного автора, явно написанный по конъюнктуре времени, да, чтобы продать в парижских салонах, то есть это же не историческое исследование, мы же не можем рассматривать роман Бориса Акунина как исторический источник по эпохе, там, не знаю, конца 19 века и так далее. Нужно все-таки различать историческую литературу и научную, да, и художественную.
Угу. Ну, дело раскрыто, все, французский агент, чего мы, честно говоря, так долго разговариваем?
Подождите, но нужно же обсудить, не был ли он Петром Третьим.
Но это, наверное, уже отдельная тема о самозванчестве российской истории.
Вот, кстати, я хочу только одно сказать про эту тему. Мы же хорошо, в общем, говорим о народном выступлении, обществе и все такое, но, насколько я понял, одной из причин некоторой его поддержки было то, что императрица женщина. Так что там, в общем, это играло роль, это делало популярной легенду о самозванце, потому что настрой у них был мизогинный, поэтому мы их не очень одобряем.
Может быть, не только поэтому, но окей. Давайте попробуем зайти еще с одной стороны. Вот у нас есть некое местное население, на которое мы смотрим, и оно кажется нам там не очень образованным, не очень организованным, не очень экономически успешным. Над этим населением есть власть государственная, которую это местное население все-таки видит как себе несколько чуждую. Ну вот как петербургские чиновники казались другими людьми, башкирам, принимавшим участие в Пугачевском восстании. Ну вот что-то такое. Нами управляют люди, это другие люди, они не такие, как мы. Население восстает против этой государственной власти, и поначалу у них все довольно хорошо получается, потому что власть в этом регионе слаба, там мало солдат, там мало администрации. Но потом приходят регулярные государственные войска и все это подавляют и наводят то, что кажется им порядком. Это может быть описанием Пугачевского бунта, это может быть описанием восстания сипаев в Индии, это может быть описанием алжирских восстаний против французских колониальных властей. Ну вот, за рамками такого поверхностного сходства, нам есть смысл говорить о Пугачевском восстании как о колониальном восстании?
Или антиколониальном.
Ну да. Говорить в данном случае о России как вот о колониальной империи, которая подчинила себе некую территорию, пытается ее контролировать, но воспринимается там как чужая, и там происходит этот бунт.
Мне кажется, об этом говорить все-таки нужно с большой долей осторожности. Потому что, да, есть тезис в историографии о том, что Российская империя уже 18 века и даже 17 века это была такая колониальная империя. И да, мы находим большое количество нерусских народностей в составе этой империи, да, начиная с территории Поволжья, ну и далее на восток. Ну, кроме того, естественно, Кавказ, Центральная Азия потом тоже будет включена в состав империи. Но, говоря конкретно о восстании Пугачева, мы же видим, что там все-таки очень смешанный состав участников. Христиане с уральских заводов, и казаки сами, соответственно, и те же башкиры, и мордва в Поволжье. Все-таки сравнивать с восстанием тех же сипаев в Индии в 19 веке, да, или алжирским сложно. Просто, мне кажется, в российской истории можно найти более яркие примеры таких антиколониальных восстаний, чем восстание Пугачева. Ну, например, те же самые башкиры восставали и без союза с какими-либо казаками, да, там, или крестьянами сами. В 17 веке было несколько таких вот башкирских восстаний. Они, конечно, не такие крупные, как пугачевские, поэтому, возможно, часто не упоминаются в обзорных энциклопедиях и так далее. И, естественно, например, хочется вспомнить большое центрально-азиатское восстание 1916 года во время Первой мировой войны, которое явно тоже имело антиколониальные черты, которое потом в гражданскую войну, в принципе, перетечет в каком-то смысле в движение басмачей, да, а с Пугачевым все-таки тяжело, да, поскольку уж больно смешанный состав участников.
Я хотел уточнить при этом вот какой вопрос. Если я правильно понимаю, казаки, в частности, должны были охранять границы России, в том числе внутренних губерний, от вот народностей, живших в Поволжье и так далее. И вот мне любопытно, как им было сражаться рук об руку, да? Или они уже к тому моменту, их условная вражда или их противостояние уже ушло?
Но по образу жизни, просто по укладу жизни, такое традиционное казачество, оно, в принципе, похоже на любой другой кочевой народ, да. И опять-таки, мне кажется, вот такое представление, что казачье войско специально создается где-то, такое там Семеречье, например, да, уже с целью предотвращения каких-то набегов местных кочевников, да, на русских колонистов, и с такими управляющими административными целями. Это уже феномен, скорее, 19 века, да, а конец 18 века уральские эти казаки, они, ну, все-таки это несколько более еще автономное и несколько хаотичное сообщество, да, и поэтому, да, или тоже, например, те же донские казаки, они на протяжении 17 века находились тоже на фронтире русского государства и в основном защищали часто от набегов, ну, крымцев, да, крымских татар и калмыков. Но они могли и вступать в союзы. Они по укладу похожи, они живут рядом, то есть соседние, так сказать, сообщества. Не всегда же они в войне находятся. Они иногда обмениваются скотом, какие-то торговые отношения, кого-то знают друг друга. Поэтому договориться, что давайте вместе пойдем вот не друг друга грабить, а вон там караван по Волге справляется русский. Ну, в принципе, можно всегда было договориться. И среди тех же казаков были очень просто разные группы. Да, например, за Разином тоже не все прямо донские казаки пошли. Была часть, которая не поддержала его восстание. восстание. То есть это всегда несколько сложнее, чем вот просто на бумаге сказать, что вот восстание донских казаков, как будто это не все прямо до одного пошли, как в компьютерной игре. Вот я обвел всех юнитов рамочкой и отправил куда-то, да? Но нет же, это же разные группы, разные люди со своими какими-то разными, может, представлениями, идеями, целями.
Мы очень много говорили про так называемую бессмысленность восстания, которая как минимум требует по каламбурю немножко осмысления. Но еще хочется поговорить о беспощадности, и здесь я хочу просто сказать, чтобы особенно не углубляться в эту тему, что когда мы говорим о беспощадности пугачевского бунта, мы забываем о нормативной жестокости, которая существовала в это время и продолжалась веками. Там можно много спорить о том, если жестокость нормативна, то насколько она жестокая, восприятие и так далее. Но, тем не менее, мне кажется, это очень важный момент. Тут есть, безусловно, пространство для диалога и обсуждения. Не знаю, Глеб, как ты считаешь? Насколько это была действительно экстраординарная жестокость и насколько это можно с чем-то сравнить, в том числе не только там, с другими странами, это тоже интересно, но и с тем, что происходило до 1773 года в Российской империи, после 1775 года и так далее. То есть насколько жестоки были только восставшие, которые сжигали города и так далее, все это было.
В каком-то смысле, конечно, если говорить о представлении, что русский бунт он особенно беспощадный, да, и склонен к какому-то экстраординарному насилию, но это, конечно, тоже миф, да, это заблуждение, потому что, ну, как его измерить, степень беспощадности, да, но просто если мы почитаем любые тексты, источники про восстание в других частях света, ну, мы найдем то же самое, что, естественно, в любой войне обе стороны склонны к насилию, да, к каким-то явно крайним формам этого насилия. Правда, конечно, можно найти некоторые тенденции в разных эпохах. Например, если какой-то пугачевском бунте, вопрос, как замерить беспощадность со стороны восставших, ну, тут нам хорошо, наверное, известное описание Пушкина, правда, это опять-таки художественная литература в «Капитанской дочке». Но в целом, надо сказать, что ну, довольно-таки правильно, наверное, отражает настрой восставших, да, при занятии какого-нибудь городка, поместья, могли беспощадно справляться с помещиками, с представителями вот, администрации, да, центральной. Но и власть центральная тоже отвечала такими же зверскими методами. Правда, если можно сравнить казнь Степана Разина в 17 веке, да, и казнь Пугачева, то мы некоторую такую тенденцию к гуманности заметим. Тут, дорогие слушатели, если кто-то ест, слушая наш подкаст, то вы тарелочку отодвиньте чуть подальше на одну минуту. Смысл в том, что Разина по традиции того времени московского государства четвертовали. Четвертовали, естественно, образом негуманным, то есть когда голова четвертованного отрубается в самую последнюю очередь. А вот Пугачева все-таки уже казнили в гуманный век просвещения, и поэтому Екатерина II специально поспособствовало тому, чтобы казнь Пугачева прошла более гуманным образом, его тоже четвертовали, но голову отрубили сначала. Вот. Ну, а потом уже части тела выставляются на обозрение толпы, чтобы видели, что происходит, да, с родителем восставших. Вот, может быть, о такой некой гуманной тенденции можно вести речь.
Мне наша сегодняшняя тема кажется такой очень хорошей иллюстрацией того, что когда мы пытаемся создать вот один правильный нарратив про историю любого места, любой страны, там, любого сообщества, мы неизбежно создаем для себя слепые зоны, мы неизбежно теряем какую-то часть прошлого. Если мы смотрим на историю государства, мы плохо понимаем причины бунтов, потому что бунты кажутся бессмысленными. Если мы смотрим на историю России и говорим именно про Россию, то у нас теряются те нерусские народы, которые проживают на территории империи и взаимодействуют с империей, и взаимодействуют с ней по-разному. То есть, когда мы создаем для себя один нарратив и говорим, что вот он единственно верный, мы, в общем, себя в некотором смысле обкрадываем. Мы теряем часть истории. И когда мы говорим о разных нарративах, а мы, затрагивая каждую из наших тем, стараемся говорить о разных нарративах, мы не имеем в виду, что вот мы посмотрели на разные, а теперь выберем, какой из них правильный, а все остальные называем ошибочными. Идея-то как раз в том, что они все нам нужны для создания какой-то более объемной картины, для того, чтобы мы лучше понимали то, что происходило в прошлом.
полностью соглашусь, ну и историк тут добавлю от себя, что в этом-то, собственно, и задача исторической науки, да, это не найти какую-то единственную правильную интерпретацию, да, все остальное там стереть и заклеймить, а показать, что с разных точек зрения можно рассматривать одно и то же событие. Это не значит, что прямо можно повернуть любой исторический факт, как хочешь, как бы и вообще единой правды нету, и творим, что хотим. Это значит, что просто действительно у разных людей, у разных социальных групп, у разных эпох бывают разные интерпретации события.
Давайте только, когда будем писать о разных точках зрения по поводу Пугачевского восстания, не будем писать о том, что он французский агент. Это все-таки кажется совсем... Это то, о чем ты, Глеб, сказал. Разные точки зрения. Мы можем говорить и о народах, покоренных или оказавшихся под властью России, скажем, более обтекаемо. Мы можем говорить об истории казачества как парамилитарной группе, и это может быть важно. Мы можем о взаимоотношениях крестьянства и казачества говорить. Мы можем даже, в конце концов, говорить о государстве и значении для него этого восстания с его точки зрения. Да? Давайте говорить о фактах, да, а не о выдумках, которые нам нужны, или точнее, кому-то нужны только для своих сиюминутных целей.
Вы слушали «Прошедшее время» — подкаст о том, как по-разному можно говорить об истории России и ее соседей, и о том, что это значит для нашего настоящего и будущего. Мы — это Сергей Фокин.
И Дмитрий Карцев. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить следующие эпизоды «Прошедшего времени». Слушайте нас на своей любимой платформе для подкастов или в приложении «Медуза», которое работает в России без VPN.
Если вы слушаете нас на YouTube, оставьте комментарий под видео. Это поможет другим слушателям узнать о нас. И подпишитесь на YouTube-канал подкаста «Медузы».
Пишите нам письма на подкаст podcast@meduza.io и поддержите «Медузу». Именно благодаря вам мы продолжаем нашу работу. Ссылки на донаты ищите в описании эпизода.